should be done.
Сказал Барак Обама. При подсчете голосов после первого тура выборов 20 августа были выявлены массовые нарушения. Во втором туре 7 ноября участвует Хамид Карзай и бывший министр иностранных дел доктор Абдулло. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Елена Поляковская. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 21 октября. Пленарное заседание Государственной Думы России. Главные темы – бюджет 2010 и реформа жилищно-коммунального хозяйства. Согласится ли Конституционный суд Украины с ограничением неприкосновенности депутатов Рады и президента? Пикет у Московской городской думы с лозунгами протеста против итогов думских выборов. Прямое включение в программе «Время свободы». Ну а также обзор прессы и наши традиционные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню вам вопрос программы. Нравится ли вам, как сегодня выглядит Москва? Мы принимаем ответы смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня в Государственной Думе России будет рассмотрен в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов. О позиции думского большинства по проекту бюджета и об аргументах критиков этого документа репортаж Данила Гальперовича.
Для «Единой России» принятие федерального бюджета на будущий год в первом чтении – дело уже решенное. Именно так накануне говорил о дискуссии по главному финансовому документу России спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Я думаю, что большинство депутатов поддержит федеральный бюджет в первом чтении. Есть и другие мнения, но, тем не менее, большинство будет поддерживать федеральный бюджет в первом чтении и дальше двигаться ко второму. Ко второму чтению фракция «Единая Россия» обсудила ряд предложений, и эти предложения мы будем формулировать в виде текстовых поправок проекту федерального бюджета во втором чтении. Вообще бюджет имеет яркую социальную направленность. Все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на то, что доходная часть бюджета почти на 3 триллиона меньше, чем планируемые расходы.
Оппоненты партии власти тем временем жалуются на то, что единороссы не готовы выслушивать никакие альтернативные предложения и проекты. Оксана Дмитриева из «Справедливой России» заявляет, что проект бюджета, который будет представлен вице-премьером и министром финансов Алексеем Кудриным, страдает всеми недостатками предыдущих подобных документов.
Это бюджет сохранения унизительной сырьевой зависимости и пребывания на дне экономического кризиса, в уповании на то, что с этого дна нас вытащат сырьевые отрасли в связи с ростом цен на нефть. Этот бюджет неправильно посчитан. $58 за баррель – это крайне маловероятный сценарий развития мировой экономики. И это сделано явно с тем, чтобы занизить нефтяные доходы, а впоследствии их не использовать внутри страны, а стерилизовать, как это было сделано раньше.
Для обсуждения бюджета в зал заседаний Госдумы придут и коммунисты, которые, по словам их лидера Геннадия Зюганова, не могут упустить возможность высказать свои критические замечания представителям правительства по такому важному законопроекту. При этом во фракции КПРФ говорят, что раскритикован будет Алексей Кудрин, но настоящим адресатом этой критики намечен сам глава правительства Владимир Путин. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итак, новый проект бюджета, как уверяют в правительстве, должен поддержать действия властей по выводу национальной экономики из кризиса. Так ли это на самом деле? Слово экономическому обозревателю Радио Свобода Ивану Трефилову.
Согласно заявлениям правительственных чиновников, дно кризиса в экономике России пройдено, и с середины текущего года она начала восстанавливаться. Исходя из этих предпосылок, рассчитан проект очередного бюджета. По планам, в 2010 году, в частности, рост ВВП страны уже составит 1,6%. Тем не менее, как считает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, новый бюджет вряд ли можно считать антикризисным.
Документ отражает те приоритеты, которые провозглашаются
провозглашены как основные и главные в борьбе с кризисом, а именно повышение социальной защищенности граждан. Он явно социальной направленности. И все было бы хорошо, если бы не было уверенности в том, что на самом деле, скорее всего, это ошибка. Ошибка стратегического характера.
С чем связана такая жесткая оценка правительственного проекта бюджета?
Строго говоря, меры по повышению социальной защищенности, по радикальному такому повышению пенсии, это не антикризисные меры. В следующем году пенсии у нас должны вырасти, напомню, на 46%. Это не значит, что я, допустим, против повышения пенсии. Двумя руками за, как человек. Но повышать можно по-разному. Вот можно пару лет повышать так, что в два раза почти. А потом неизвестно, что потом радикальное увеличение долговой нагрузки, и выяснится, что резервного фонда нет, и экономика, что самое главное, не перешла в устойчивую фазу роста. А можно повышать не такими стремительными темпами, а направлять деньги по тем направлениям, которые разворачивают экономику к росту. И тогда мы уж точно обеспечим, может быть, не 46% ежегодное повышение пенсии, но устойчивое, и двинемся к цели по пенсионному обеспечению, чтобы у нас, наконец, эта система пенсионного обеспечения не генерировала все время свою хроническую дефицитность. По-моему, это тот случай, когда у нас популизм, в общем, все-таки победил профессионализм. Выглядит это все правильно, но вот такой уход в социальную защищенность нам гарантирует, вот это сомнительное удовольствие, в кавычках, от кризиса будет продлено, по всей видимости.
А какие цели, на ваш взгляд, сегодня следует в первую очередь считать приоритетными?
У государства-то на самом деле главная возможность – это правильно распорядиться бюджетными деньгами. Деньги направлять надо по тем направлениям, вложения куда стимулирует спрос, инвестиционный, а потом потребительский. А это проекты транспортного строительства, строительство коммунальной инфраструктуры. Надо ли индексировать пенсии? Безусловно. Надо индексировать их с темпами, превышающими инфляцию. Когда вы индексируете на 46% и уменьшаете объем средств, который идет на те меры, которые максимально разворачивают экономику к росту, то у вас переход из кризиса в стадию роста не происходит.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. Сегодня начинает работу Московская городская дума 5-го созыва. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает невозможной модернизацию России без политических реформ и широкой социальной поддержки. Об этом он пишет в статье, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». Коммунистическая партия России поставит в Госдуме вопрос об отставке правительства. Об этом заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» представитель фракции коммунистов Виктор Илюхин. Мировое сообщество приветствовало решение афганского лидера Хамида Карзая поддержать проведение второго тура президентских выборов в стране. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». В Астрахани продолжаются массовые акции протеста против фальсификации выборов мэра. Бывший кандидат на этот пост Олег Шейн считает, что результаты голосования изменены в пользу мэра Сергея Баженова. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в программе «Время свободы» вновь обратимся к центральным российским газетам. Сегодня одна из них, газета «Ведомости», публикует новую статью Михаила Ходорковского. Рядом со мной мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, давайте расскажем нашим слушателям, о чем пишет.
Давайте. Газета «Ведомости» публикует статью, можно сказать, уже своего постоянного автора, который подписывается как гражданин РФ СИЗО 99/1, город Москва. Михаил Ходорковский отозвался на статью «Россия вперед», в которой президент Медведев призывает страну к модернизации. У автора отклика есть некоторые сомнения. Он утверждает, что многие его товарищи считают, что комментировать эту статью президента, тем более полемизировать с ней, бессмысленно, потому что попытка апелляции к интеллектуально и творчески активной части общества – это всего лишь фарс и блеф. И глава государства играет роль классического доброго полицейского в спектакле под названием «Российская тандемократия», но, тем не менее, считает необходимым эти сомнения на время оставить в стороне и отозваться на публикацию президента по сути. По сути, его прежде всего удручает та часть президентской статьи, которая посвящена обоснованию возможности начать модернизацию в России без отказа от авторитарной системы. Дело здесь не только, а, возможно, и не столько в том, утверждает Михаил Ходорковский, что авторитаризм в его нынешнем российском виде не отвечает многим ключевым гуманитарным требованиям, привычным для любой страны, желающей считать себя современной и европейской, а в том, что пресловутая вертикаль власти вопиюще неэффективна. Главная часть статьи Михаила Ходорковского, отклика на призыв президента Медведева к модернизации, это описание той части российского социума, которая могла бы стать опорой для модернизации, согласно подсчетам Михаила Ходорковского, она должна составлять не менее 3% трудоспособного населения России, то есть в нашем случае не менее 2 миллионов человек. По мнению Михаила Ходорковского, коррумпированная часть бюрократии и примыкающие к ней бизнес-группы эту роль сыграть не могут, так же, как и силовая элита, которая предназначена охранять, но не создавать. А вот кто может, по мнению Михаила Ходорковского, вот этот класс численностью 2 миллиона человек, он называет его полноценным модернизационным классом, может состоять из профессиональных инноваторов, в том числе владельцев и менеджеров небольших и средних частных компаний, созданных с нуля и достигших осязаемых результатов работы в инновационной сфере, ученых и инженеров 60-70-х годов рождения, получивших образование в СССР, работающих по специальности в России и не окончательно потерявших надежду реализоваться на родине, ученых и инженеров, покинувших Россию, но готовых вернуться, молодых специалистов с высоким творческим потенциалом, делающим сейчас нелегкий выбор уехать или остаться, достаточно широкие слои гуманитарной интеллигенции, не добитой гламуром и играми в суверенную демократию. Прежде всего, речь идет о преподавателях и журналистах, которых Михаил Ходорковский называет «настоящими». Вот эту общность, способную стать коллективным модернизационным субъектом, Михаил Ходорковский называет поколением М. Именно про них он говорит. Если Медведев действительно хочет дать шанс таким, именно таким людям, то модернизация может не обернуться профанацией. Но это значит также, что президента ждут очень сложные решения, ведь поколению модернизации надо дать расчистить поле, серьезно потеснив, крепко вцепившихся в свои места, представителей упомянутого тандема «коррумпированная бюрократия, паразитический капитал». Вот к таким первичным выводам приходит Михаил Ходорковский по прочтении статьи Дмитрия Медведева «Россия вперед».
Ну, еще раз добавлю, что статья Михаила Ходорковского в газете «Ведомости» называется «Модернизация поколения М». Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Парламент Украины накануне отправил на экспертизу в Конституционный суд страны предложенный партией регионов законопроект об ограничении неприкосновенности депутатов и президента. О причинах этого решения и истории вопроса обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
На первый взгляд, инициатива депутата украинского парламента о лишении неприкосновенности высших должностных лиц государства, в том числе и самих депутатов, напрямую связана с последним околополитическим скандалом, разбором так называемого дела педофилов, которое якобы происходило на территории пионерского лагеря «Артек» и на одной из квартир столицы Украины. Доказательств пока еще никаких нет, обвинения никому не предъявлены, но дело стало очевидным катализатором напряженности в первые дни украинской предвыборной кампании. Тем не менее, утверждать, что именно это дело привело к столь радикальному повороту депутатских настроений, нельзя. О необходимости отказаться от неприкосновенности украинские политики говорят все последние годы. Можно сказать, что эта тема давно уже стала главной в украинских предвыборных кампаниях и никогда не имела, тем не менее, окончательного решения. О необходимости отказаться от неприкосновенности говорили и президент Виктор Ющенко, и премьер-министр Юлия Тимошенко, и лидер партии регионов Виктор Янукович, но достаточного количества голосов как-то не набиралось. Что же будет, если они будут набраны? Очевидно, что ничего особенного. По определению, депутат Верховной Рады не должен совершать уголовных преступлений, а если он их совершает, должен быть привлечен к ответственности, и на это должна быть получена соответствующая санкция парламента. Почему считается, что парламент не должен давать разрешение, если депутат действительно привлекается к ответственности? Неясно, ведь в недавней истории с решением депутатских полномочий депутата Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко-Лозинского, подозреваемого в убийстве, механизм сработал без каких бы то ни было проблем. Но, вероятно, дело не в уголовных преследованиях и не в преступлениях депутатов. Дело в том, что кандидатам на пост президента страны попросту нечего предложить своему электорату. Тогда и появляется тема отмены депутатской неприкосновенности, проще говоря, социальной справедливости. Депутаты должны быть такими же, как и все остальные люди. На подобных настроениях избирателей гораздо проще играть, чем предлагать им что-либо конкретное. Виталий Портников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Фонд Станиславского назвал имена лауреатов театральной премии, а также объявил программу международного фестиваля «Сезоны Станиславского», который пройдет в Москве с 31 октября по 24 ноября. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Процедура фонда Станиславского такова. Эксперты предлагают список номинантов, а из него высокое жюри, в состав которого входят Олег Табаков, Марк Захаров, Людмила Максакова и несколько театроведов, открытым голосованием выбирает лауреатов. В этом году их оглашает председатель жюри Людмила Максакова.
Номинация «Театральная педагогика» Кокорин Вячеслав Всеволодович. Номинация «Театроведение и театральная критика» Чепурову Александру Анатольевичу. Третья номинация «Мастерство актера. Мужская роль». Мы решили поделить эту премию. Бочкарев Василий Иванович и Пирогов Кирилл Альфредович. «Мастерство актера. Женская роль». Глушенко Евгения Константиновна. Пятая номинация «Художественное оформление спектакля» Шишкин Александр Романович. Шестая номинация «За вклад в развитие российского театра» Басилашвили Олег Валерьянович. «За вклад в развитие мирового театра» тренер НАН. «За вклад в развитие театрального дела в России» Мездрич Борис Михайлович.
Вячеслав Кокорин, режиссер и педагог, в разные годы возглавлял Иркутский и Екатеринбургский театр юного зрителя, позже ТЮЗ Нижнего Новгорода. Александр Чепуров, заведующий литературной частью Александринского театра. Под его руководством осуществлялась научная реставрация Александринки. Борис Мездрич директорствовал в Омском драматическом театре, потом в Новосибирском театре оперы и балета. Под его началом театры процветали. Теперь он директор Ярославского театра имени Федора Волкова. Василий Бочкарев, артист малого театра. За последние годы им сыграны главные роли в спектаклях Сергея Жановача «Правда хорошо, а счастье лучше» и «Мнимый больной», а также в спектакле Адольфа Шапира «Дети солнца». В тех же постановках малого театра играет и Евгения Глушенко. Бочкарев и Глушенко – корифеи малого театра. Кирилл Пирогов очень известен по кино. Вообще-то артист театра Фоменко. Последняя его работа «Жак Меланхолик» в спектакле сказки Орденского леса. Олег Басилашвили в представлениях не нуждается, а Тревор Нан – выдающийся британский режиссер, руководитель Королевской шекспировской компании Королевского национального театра, а также человек, который ставит мюзиклы. Назовем хотя бы отверженных, которые не сходят с лондонской сцены вот уже 30 лет. Обыкновенные иностранные лауреаты приезжают за премию в Москву, так что у нас есть шанс повидать Тревора Нана. Но до этого мы повидаемся с разными спектаклями, которые в рамках фестиваля сезона Станиславского приводят фонд в Москву. Я спрашиваю у члена жюри Олега Табакова, какой театр он любит?
Я люблю театр человеческий, театр, рассказывающий о человеке, вгрызающийся, что ли, погружающийся в душу человеческую. Театр, в котором актер является главной выразительной силой. Я люблю человеческий театр. И вот сколько не прошло времени, а я все равно помню спектакль Владимира Ивановича Немировича Данченко «Три сестры» и Алла Константиновна, уже выпиравшая из всех объемов, говорит «трам-там-там», и Балдуман неподражаемо, мужски отвечает ей «трам-там-там». А потом они говорят «уходят наши». Если я поднатужусь, даже сейчас слеза выкатится, скупая.
От имени театра, который дорог Олегу Табакову, в афише сезонов Станиславского только российские спектакли. «Сказки Орденского леса» Петра Фоменко, «Река Потудань» Сергея Жановача и «Я скучаю по тебе» Галины Бызгу. Здесь Роза Хайруллина играет женские монологи с пьесы Александра Володина. Остальные постановки больше связаны с тем, что мы называем визуальным авангардным театром. Это «Идиоты» Эймунтаса Некрошуса, «Чайка» финского режиссера Кристиана Сметса, сделанная им в Эстонии, «Человек равно человек» Александринского театра, «Комната Изабеллы» из Бельгии и «Кукольный дом» из Америки в режиссуре Ли Бруэра. Его спектакль «Госпел в колонии» несколько лет назад показывал в Москве чеховские фестивали. Он произвел на зрителей сильнейшее впечатление. Еще в афише «Метаболик» из Ирана. В прошлом году фонд Станиславского уже привозил оттуда камерный спектакль, тем самым доказав, что современный театр Ирана не уступает современному иранскому кинематографу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Гостем нашей студии был член фракции КПРФ, зампредседателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин. Ведет программу Михаил Соколов.
Радио «Свобода».
Ну а после краткой сводки новостей в нашей программе мы вновь возвращаемся к теме сохранения культурного наследия российской столицы. Напомню, вопрос программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, нравится ли вам, как сегодня выглядит Москва. Сразу после краткой сводки и интервью мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, отправив сообщение на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В заседании впервые после ухода из зала 14 октября в знак протеста против нарушений на региональных выборах примут участие депутаты от КПРФ. Сегодня начинает свою работу Мосгордума пятого созыва. Она впервые избрана на 5 лет, а не на 4 года, как это было раньше. Предполагается, что на первом заседании сегодня будут избраны спикер Мосгордумы и 2 его заместителя. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает невозможной модернизацию России без политических реформ и широкой социальной поддержки. Об этом он пишет в статье, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». Работы по восстановлению теплового контура машинного зала Саяно-Шушенская ГЭС, который был практически полностью разрушен в результате аварии, будут завершены в начале ноября. КПРФ поставит в Госдуме России вопрос об отставке правительства, как заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» представитель фракции коммунистов Виктор Илюхин. Лидер партии Геннадий Зюганов обязательно призовет к отставке премьера Владимира Путина, к которому накопилось достаточно много претензий. Мировое сообщество приветствовало решение афганского лидера Хамида Карзая поддержать проведение второго тура президентских выборов в стране. При подсчете голосов после первого тура выборов 20 августа были выявлены массовые нарушения. Два пассажирских поезда столкнулись на севере Индии недалеко от города Матхура. По разным данным, от 10 до 15 человек погибли, более 50 человек заблокированы в вагонах. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на индийские телеканалы. Китайское правительство отслеживает развитие инцидента, связанного с китайским грузовым судном «Дэк Синхай», захваченным 19 октября в Индийском океане вооруженными пиратами.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Замоскворечье около церкви Вознесения в Кадашах состоялся сход жителей столицы, обеспокоенных судьбой церкви. На месте исторической застройки, расположенной в непосредственном соседстве с этим памятником архитектуры, планируется возвести многоэтажный жилой комплекс. И, как говорят участники акции, в результате строительных работ церковь может разрушиться, а облик небольшой части подлинной старой Москвы исказится до неузнаваемости. О положении в целом в Москве я побеседовал с историком архитектуры, членом общественного экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Алексеем Клименко. Какой он видит ситуацию с сохранением культурного наследия столицы сегодня?
Я бы охарактеризовал ее как катастрофичную, абсолютно, просто полную. Мы потеряли Москву как уникальный историко-культурный, историко-градостроительный феномен. И это колоссальный ущерб не только для национальной, но и для мировой культуры. Сейчас Москва превращена в столицу такого китча, поскольку действует у нас та самая пресловутая вертикаль, когда специалисты, вообще люди, знающие, ничего не стоят. Главный архитектор, не стесняясь, говорит коллегам, что решение будет принимать Юрий Михайлович. Вот он принимал решение.
Алексей, так вот что... я как раз хотел спросить вас по поводу того, что уже уничтожено и что еще можно спасти.
Какие-то фрагменты, очень небольшие фрагменты мозаики, из которой сложен город, еще существуют. Ну, просто именно те, до которых не дотянулись руки чиновников и невежественных девелоперов и строителей. Только такие фрагменты крохотные, там, где они дотянулись, вот получается там манеж измордованный под видом реставрации, хотя к реставрации это не имеет практически никакого отношения, или гостиный двор изуродованный с этим гигантским глетчером, его вот перекрытие, который мансард, который сползают на Варварку, ну и так далее. Все это просто ужасно. Посреди без отчаяния, без слез ходить невозможно. Сейчас то же самое творится уж в таком тихом месте, как Спиридоновка. Напротив дома архитектора строят тут бог весть что.
Ну, а если говорить о том, что можно спасти еще, есть ведь какая-то красная книга Москвы, насколько я знаю.
Для меня определяющей в моей судьбе была встреча с академиком архитектуры, известным очень градостроителем, урбанистом Юрием Петровичем Бочаровым. Когда он узнал, что я занимаюсь спасением исторических зданий, он сказал очень резко и жестко: «Бросьте, бессмысленно это все». Я спросил изумленно, почему, но ведь они стоят, а должны были быть уничтожены. А он говорит, потому что заниматься надо источником, урбанистикой, надо заниматься системой принятия решений. Потому что если вы не будете этим заниматься, как у нас этим, к сожалению, в стране не занимаются, то нерешенность проблем транспорта и всех остальных проблем приведет к тому, что все, что вам удастся спасти, все будет сметено. В результате просто невежество управления. Надо менять систему принятия решений. Трагедия нашей страны в том, что общество спит и воспринимает этих персонажей, которые сидят там в своих кабинетах, да, наместников Господа Бога. То, что происходит сегодня, это абсолютная трагедия.
Говорил историк архитектуры Алексей Клименко. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну, а вопрос программы: нравится ли вам как сегодня выглядит Москва. У нас есть первый звонок из Нижнего Тагила. Андрей, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Дело в том, что Москва выглядит, можно сказать, неплохо, но самая большая проблема в том, что Москва выстроена на деньги и людей, как на слезах народных выстроена, потому что в регионах дома рушатся, все приходит в негодность.
Андрей, но мы сейчас говорим о сохранении культурного облика столицы, вот об этом, не на том, как бы, на какие деньги строятся на месте культурных памятников дома. Как вы считаете, это плохо, когда разрушаются дома 17 века, например?
Конечно, что это очень плохо. Это история наша, а без прошлого и у нас нет и будущего. Это однозначно, это очень плохо. Это даже считается преступлением, когда все это совершается в угоду того, чтобы выстроить там какой-то новый небоскреб, чтобы сделать на этом месте какую-то, можно сказать, непонятно для кого и для кого угодную, можно сказать, или тоже это самый ресторан.
Андрей, а вы часто бываете в Москве? Есть у вас любимые уголки московские?
Нет, я очень редко бываю в Москве, особенно в последнее время, потому что это недоступно по деньгам. Я инвалид, пенсионер, и раньше я бывал в Москве, но в последнее время я, можно сказать, уже лет 10 не был в Москве.
Это был звонок от Андрея из Нижнего Тагила. Ну, а я прочитаю несколько сообщений, которые наши слушатели присылают на сайт Радио Свобода, свободанews.ру. Добрый из Петербурга пишет: все люди, приезжающие познакомиться с Москвой, не ходят по ее новым многоэтажным крупнопанельным бетонно-стеклянным микрорайонам. Они идут в центр, в древний город, поклониться его святыням, ознакомиться с народными государственными ценностями. Им хочется посмотреть на древние реликвии, достопримечательности, просто побродить по милым московским улочкам. А вот Ирина пишет... В ответ на наш вопрос, нравится ли вам, как сегодня выглядит Москва. Обычная потемкинская деревня. Ничего нового для истории. Станислав прислал такое сообщение. С одной стороны, нет, не нравится, так как много несправедливости, нарушения прав человека, нечестные выборы, разгоны несогласных и так далее и тому подобное. Это никак не подходит для современной Москвы и прочей России. С другой стороны, нравится интернет, сотовая связь, много современных построек, торговых центров, метро. В итоге можно снимать фильм и назвать его «Покровские ворота 2». Это сообщение от Станислава. Дмитрий из города Шатура. Имею возможность сравнивать с другими европейскими столицами. Оценка красоты городского пейзажа – дело субъективное. Я не могу назвать Москву красивой, но величественной – да. Для жизни этот город не очень благоприятен. Мне многое не нравится в Москве и москвичах, но бесспорно это великий город, играющий важную роль в истории цивилизации. В Москве всегда есть то, что может впечатлить и поразить любого искушенного. Я просто люблю Москву и очень уважаю этот город. У нас есть звонок. Александр из Московской области. Доброе утро. Нравится ли вам, как сейчас выглядит Москва?
Спасибо.
Александр, и приглушите, пожалуйста, звук вашего приемника.
Не понял.
Отвечайте на вопрос, Александр.
А, Александр Сергеевич.
Да. Мы слушаем вас, Александр Сергеевич.
Я вот хочу вам доложить, мы первое знакомство с столицей нашей Родины, а я и защитник, я ветеран, да, было в 57-м году. И вот когда мы ехали, а потом я учился на это самое, на строителя, мы ехали в Золотоношу на практику в Катисканчиком, приехали на Киевский вокзал, такая прелесть, и вот был несколько часов. Мы попросили таксиста, он нас привез на Красную площадь, а в то время у нас, знаете как, была прекрасная песня «С чего начинается Родина» в картинке в твоем букваре. И вот у нас там прокатило, обратно приехал, у нас денег не взял. Нам пацанам было тогда по 18 лет. Я живу в Подмосковье в Лобне, а и в последнее время я родился, вырос такой эстрес, центральный монтаж, проезд Владимира 6. Это недалеко от Красной площади. И когда в командировке обязательно погулял по улицам. Последнее время я живу в Подмосковье, а я проработал в Министерстве энергетики 3-4 года. И в последнее время, когда я по московским улицам еду за пособием, как почетный энергетик нашего Советского Союза, который развалили, сволочи, вот, плакать хочется, потому что настолько все изуродовано. И самое главное, на самых красивых зданиях все завешены какими-то рекламами, да, вот, самые красивые места. И такие уродливые башни, ну, я не понимаю. Зачем уродовать столицу? Вот раньше было, да, лимит на прописку. Вот мои дядьки, они фронтовики, вот, ну, как служил свой срок, можно было поселиться везде, кроме Москвы, Ленинграда.
Александр, но если говорить об внешнем облике столицы, то Москва сейчас вам меньше нравится, чем...
Вообще не нравится, потому что я ее, вы понимаете...
Не узнаете.
Это родина... Я присягал и служил на Тихоокеанском флоте, защищал в свое время.
Это был звонок от Александра из Московской области. Ну и я зачитаю еще одно сообщение, которое прислал нам слушатель Михаил из Москвы, который пишет в ответ на наш вопрос, нравится ли вам, как сейчас выглядит Москва. Конечно, нравится, особенно ночью, когда нет пробок, и даже можно подышать относительно чистым воздухом. Нравится, что Лужков до сих пор не снес Кремль под точечную застройку, видать, из-за жалости к жильцам Кремля. Вот так наши слушатели сегодня отвечали на наш вопрос, нравится ли вам, как выглядит Москва сегодня. И сразу мы переходим к обзору центральных российских газет. Вновь ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. Михаил, какая публикация у вас сейчас?
Доброе утро еще раз, Михаил. Публикация газеты «Коммерсант» привлекла мое внимание, которая называется «Александр Лукашенко остался в силах». Речь идет о том, что президент Беларуси после долгих колебаний и маневров подписал соглашение о создании коллективных сил оперативного реагирования. Это произошло после июньской молочной войны с Российской Федерацией. Беларусь впервые сделала шаг навстречу в Москве. Вчера стало известно, что Александр Лукашенко наконец-то подписал соглашение о создании коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности. Минск предоставит в распоряжение коллективных сил около 5000 военнослужащих. По данным газеты «Коммерсант», белорусский президент готовится выполнить еще одно давнее обещание – рассмотреть вопрос признания Абхазии и Южной Осетии, который уже поступил в комиссию белорусского парламента по делам СНГ. Что же произошло в сознании Александра Лукашенко, почему он пошел на такие уступки? Наблюдатели в Минске, как утверждает «Коммерсант», уверены, что Александр Лукашенко начал выполнять данные Москве обещания, столкнувшись с серьезными финансовыми трудностями. Крупнейшие промышленные предприятия страны с июля перешли на трехдневную рабочую неделю, а на днях председатель Национального банка Беларуси обратился с открытым письмом в адрес премьера страны, в котором предсказал скорые проблемы в банковской системе Беларуси из-за нехватки валюты. Кроме того, у Беларуси появились трудности в получении очередного транша Международного валютного фонда, который отказывает ей в деньгах из-за того, что в Беларуси недостаточно эффективно проводятся экономические реформы. Вот это все подтолкнуло Александра Лукашенко на очередной маневр, о котором и пишет газета «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был обозреватель радио «Свобода» Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В заседании впервые после ухода из зала в знак протеста против нарушений на выборах примут участие депутаты от КПРФ. Сегодня начинает свою работу Московская городская дума 5-го созыва. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает невозможной модернизацию России без политических реформ и широкой социальной поддержки. Об этом он пишет в статье, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». Коммунистическая партия поставит в Госдуме России вопрос об отставке правительства. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» представитель фракции коммунистов Виктор Илюхин. Мировое сообщество приветствовало решение афганского лидера Хамида Карзая поддержать проведение второго тура президентских выборов в стране. Соединенные Штаты не намерены размещать в Грузии военную базу и системы противоракетной обороны, сообщил заместитель министра обороны США Александр Вершбоу в ходе визита в Тбилиси. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Депутаты и сенаторы хотят поговорить о Саяно-Шушенской ГЭС с Чубайсом.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов об особенностях кадрового стиля Дмитрия Медведева.
В блогах «Свободы».
Почему на Западе популярны теории, а на Востоке – притчи?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». В эти минуты у входа в Московскую городскую думу проходит пикет партии «Правое дело». И у нас в прямом эфире член Федерального политсовета партии Борис Надеждин, у которого мы узнаем, с какой целью и какими лозунгами проходит этот пикет. Борис Борисович, доброе утро.
Да, доброе утро. Вы правы. Мы тут находимся у здания Мосгордумы на Петровке, 22. Вот. Единственное, что любопытно, оказалось, что депутаты, уж не знаю, испугались нашего пикета или нет, но перенесли заседание в другое место. Вот это удивительная история, которую мы узнали. Жалко, мы хотели, что называется, посмотреть в их глаза, специально пикетируемый входом в Мосгордуму. Но а цели совершенно простые. Дело в том, что выборы в Московскую городскую думу, без всякого сомнения, фальсифицированы абсолютно, от начала и до конца. Доказательства этого настолько многообразны и общеизвестны, но даже там не хочется говорить, всего два, можно сказать, вопиющих доказательства. Это то, что на тех участках, где голосовали лично Путин, Лужков и Медведев, фальсификаторы, видимо, побоялись прикоснуться к урне, осененной начальством, и не стали туда вбрасывать, и там результаты совершенно радикально отличаются. На первом месте там вообще коммунисты на одном участке, Яблоко там точно прошло в Мосгордуму, поэтому результаты фальсифицированы. Мосгордума нелегитимна, и, конечно, надо протестовать.
Но ваши наблюдатели были на избирательных участках? У вас есть документальные доказательства?
Вы знаете, для того, чтобы не было наших наблюдателей, меня, например, и моих товарищей из «Правого дела» просто не допустили до выборов. Мы выдвигались, собирали подписи, нам отказали в регистрации. Но поскольку Путин провел закон, что наблюдать за результатами может только тот, кто зарегистрированный кандидат или партия, да, то, значит, соответственно, вот мы остались без такой возможности, да. Но, к счастью, наблюдали другие люди, и существуют протоколы у Яблока, у коммунистов, там тоже результаты отличаются от официальных.
Ваша партия ведь будет участвовать уже, если так смотреть на перспективу, в следующих выборах, и что вы готовы, можете сделать, чтобы на следующих выборах не было нарушений?
Начнем с того, что партия «Правое дело» в выборах в стране участвовала. Да, мы не участвовали в Мосгордуме, но, скажем, в Московской области, где я возглавляю партийную организацию, списки «Правого дела» в среднем получили больше 12%, и у меня довольно много депутатов избрались. То есть мы участвуем. Естественно, в выборах 1 марта мы будем участвовать более масштабно, в весенних выборах. И надеюсь, что сможем... Вы знаете, история простая. Именно сейчас, когда фальсификации в Москве абсолютно очевидны, в том числе и Кремлю, и лично президенту Медведеву, я думаю, что это такой поворотный пункт. Либо власть закроет глаза, тем самым призная, что она нелегитимна, либо на примере выборов Московской городской думы федеральные власти наконец-то начнут интересоваться. А, собственно, что эти люди здесь делают? Почему они сидят во власти, когда за них не голосовали?
Каких решений вы ждете от Московской городской думы, ну, в связи с тем, что вы считаете ее нелегитимной?
Вы знаете, ситуация следующая. Можно что угодно там думать, там, о выборах, не о выборах, но, товарищи москвичи, дорогие, хотя бы один человек верит, что политическое представительство москвичей такое. 90% «Единая Россия» и 10% коммунисты. Кто-нибудь верит в это? Нет. А именно так сформирована Мосгордума. Эта дума может сделать только одно – распуститься.
Это единственная акция, которую вы проведете у Мосгордумы? Или, может быть, еще готовите какие-то?
Я думаю, что мы будем, собственно говоря, ставить эти вопросы и пинать депутатов до сих пор, пока не будут перевыборы, не уйдет Лужков. Не будет установлено, ну, как сказать, в Конституции же написано «источник власти народ», да, в том числе и москвичи источник власти. Если узурпаторы эту власть хотят удержать любой ценой, наплевав на мнение людей, подтасовав результаты, они просто, ну, как сказать, неправильно это, будем бороться, судиться, протестовать.
Спасибо, Борис Борисович. В прямом эфире был Борис Надеждин, член Федерального политсовета партии «Правое дело». В эти минуты у входа в Московскую городскую думу партия проводит пикет против итогов выборов в Мосгордуму. Ну а нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. В следующем году, в частности, дефицит бюджета по планам составит 6,8% ВВП, общий объем которого прогнозируется на уровне почти 1,5 триллиона долларов. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» – $58 за баррель. Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов в сентябре увеличился на 0,5% к уровню августа, однако к уровню сентября прошлого года он сократился на 8,6%. Такие предварительные данные представило Министерство экономического развития. Рост ВВП России наблюдается уже четвертый месяц подряд. В июне он составил 0,3%, в июле 0,4%, а в августе 0,1%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в сентябре примерно на 4% и составила 5 764 тысячи человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень безработицы в стране за месяц снизился с 7,8% до 7,6% экономически активного населения. Дания стала первой страной Европы, одобрившей строительство будущего газопровода «Северный поток» из России в Германию по дну Балтийского моря. Его планируемая мощность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, это половина общего экспорта газа из России за первые 9 месяцев 2009 года. Строительство газопровода «Южный поток» может начаться в конце 2010 года, заявил руководитель итальянской энергетической компании «Эни», на треть принадлежащей государству. Этот газопровод российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Его партнером в строительстве морской части газопровода станет компания «Эни», а на территории транзитных стран – национальные нефтегазовые компании.
Экономическую панораму подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Завершит программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Германии. Все более популярной среди немецкой молодежи становится пиратская партия, выступающая за свободное распространение информации в интернете. На недавних выборах в Бундестаг пиратская партия получила 2% голосов избирателей. По мнению ряда немецких изданий, в недалеком будущем пираты могут стать влиятельной политической силой в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда 3 года назад в некоторых европейских странах появились первые пиратские партии, мало кто всерьез отнесся к их возникновению. Требования пиратов легализовать свободное скачивание музыки и фильмов из интернета многим казались столь же экзотичными, как и программные лозунги партии любителей пива, охотников, автолюбителей. Однако в июне нынешнего года на выборах в Европарламент пиратская партия Швеции набрала 7%, что обеспечило ей одно депутатское место. Неожиданный успех шведских пиратов подстегнул их единомышленников в Германии. Если до выборов в Европейский парламент членами пиратской партии ФРГ было менее 2000 человек, то сейчас их уже более 10 тысяч. Среди программных целей немецких пиратов, кроме свободного распространения информации в интернете, расширение гражданских прав и прозрачность в работе органов власти. Программист Аарон Кёниг долго искал политическую силу, которая была бы ему по душе. За несколько недель до сентябрьских парламентских выборов он сделал выбор в пользу пиратов.
К счастью, пиратская партия Германии не левая и не правая, поэтому она, как мне кажется, сможет решить проблемы немецкого общества.
Перед выборами в Бундестаг пиратом стал, покинув ряды социал-демократов, и известный в Германии политик Йорг Таус. Незадолго до перехода из одной партии в другую прокуратура обвинила его в хранении и распространении детской порнографии. Руководство пиратской партии заявило, что действия прокуратуры в отношении Тауса – это политический маневр накануне выборов в Бундестаг. Пираты высказались также против того, что немецкий парламент принял закон о борьбе с детской порнографией в интернете, говорит член пиратской партии Аарон Кёниг.
Разумеется, все мы против детской порнографии. Разумеется, мы считаем, что преступники должны быть наказаны. Но блокировать порно-сайты в интернете – это мера ошибочная. Она не сможет остановить распространение детской порнографии. Новый закон предусматривает введение цензуры в интернете. Подобное практикуется в Иране и Китае. С цензурой в сети мы будем бороться.
Известный в Германии журналист и блогер, специалист в области интернет-коммуникации Саша Лоба, скептически относится к программному лозунгу пиратов «легализовать бесплатное скачивание музыки и фильмов в интернете».
Не думаю, что к пиратской партии стоит относиться серьезно. Если, как она предлагает, разрешить бесплатное скачивание музыкальных и видеофайлов, то на что же будут жить деятели искусства? Ответ на этот вопрос пиратская партия не дает.
27 сентября. Берлин. Избирательный штаб пиратов. Только что закончился подсчет голосов по выборам Бундестаг. Пиратская партия с 2% финиширует 7-й, говорят активисты избирательного штаба.
Мы впервые участвовали в федеральных парламентских выборах. 2% – это неплохо. Это куда лучше того результата, который показали зеленые на своих первых выборах в Бундестаг. В следующий раз за нас проголосует еще больше людей.
Мы на следующих выборах будем выступать за свободный обмен информацией, а также за то, чтобы люди были защищены от государственного произвола.
Об участии пиратов в парламентских выборах рассуждает политолог Мартин Эммер.
Многие пользователи сети были обескуражены тем, что социал-демократы и зеленые проголосовали в Бундестаге за закон, ужесточивший государственный контроль за интернетом. Раньше ведь считалось, что обе эти партии лояльны по отношению к такой социальной группе, как пользователи интернета. Перед выборами в Бундестаг появилось много людей, которые решили, что от нынешней политической элиты ждать нечего и нужно что-то предпринимать. Пока сложно прогнозировать, насколько популярной станет пиратская партия в ближайшем будущем. Можно, кстати, вспомнить начало 80-х годов прошлого века. Тогда зеленых тоже никто всерьез не рассматривал, а в 1998 году они вошли в правящую коалицию.
Незадолго до сентябрьских выборов в Бундестаг был проведен социологический опрос среди тех, кому не исполнилось 18. Выяснилось, что пиратам симпатизируют около 9% респондентов. А в день парламентских выборов, сразу после закрытия избирательных участков, в социальной сети Twitter был проведен exit-poll. Оказалось, что среди немецких пользователей этой социальной сети 42% проголосовали за пиратскую партию. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». В Астрахани продолжаются массовые акции протеста против фальсификации выборов мэра. Ведущий программы Михаил Соколов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел...
Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».